хлеб и вода. Но едва рассвело, страх Доминика исчез, и к нему вернулись его ярость и гнев. Генерал вскочил с постели и приказал призвать часовых, которых он сам расставил у дверей и в коридорах. Несчастные трепетали от страха. Около полуночи на них напал неодолимый сон, а когда они проснулись, никак не могли определить, долго ли спали. К счастью, встретились они у дверей и договорились утверждать, что были совершенно бодрыми во время дежурства. В самом деле, на все вопросы они отвечали, что не знают, о какой женщине генерал говорит, что никакой женщины они не видели. Тогда управитель Фриц деликатно объяснил Доминику, что это была не женщина, а призрак, дух графини Берты. Доминик нахмурился, однако пораженный отослал часовых, остался с Фрицем наедине и, узнав, что это обыкновение, угощение крестьян медовой кашей и обедом было обязательным для графини Берты, ее последователей и вообще для всех владельцев замка, согласно документу. А документ до сих пор хранится в архиве. Доминик приказал принести этот акт и тотчас узнал в нем пергамент, показанный ему ночью призраком. Однако, несмотря на всю непреложность акта, который он прочитал второй раз, несмотря на все старания Фрица, умолявшего его соблюдать завещание графини Берты, Доминик и знать не хотел о том, что случилось когда-то, давно, и в тот же день пригласил всех офицеров своего штаба к себе на пир. Этот пир пышностью своею должен был превзойти все прежние. Обед в самом деле приготовлен был с удивительной роскошью, несмотря на то, что приказ был отдан только утром. Самые дорогие яства, самые тонкие вина Германии, Франции и Венгрии дожидались гостей, которые, стоя за столом, превозносили великолепие своего генерала, пока он шел по залу. Но когда Доминик занял свое место, он вдруг побледнел и, сопровождая слова свои ужасными проклятиями, вскричал: «Какой осел осмелился положить сюда этот черный хлеб!» В самом деле, возле генерала лежал грубый черный хлеб, какой обыкновенно дается солдатам. Точно такой хлеб, который он ел, когда сам был молодым солдатом. Гости с удивлением смотрели друг на друга, не понимая, кто имел столько смелости, чтобы так подшутить над столь гордым, вспыльчивым и мстительным военачальником. «Эй, мерзавец!» — сказал генерал слуге, стоявшему у него за стулом. «Возьми хлеб и убери его прочь, негодяй!» Слуга поспешил исполнить приказание, но напрасны были все его старания. Оторвать хлеб от стола он не смог. «Милостивый государь, хлеб, должно быть, гвоздями к столу приколочен. Я не могу поднять его». Тогда генерал, который славился своей силой, обеими руками схватил хлеб и хотел его поднять, но не смог. Он собрал все силы и... чудо! Поднял хлеб, но вместе со столом. Он пытался оторвать хлеб от стола, но не смог. не отрывался хлеб. Через несколько минут Доминик упал на стул от напряжения и усталости. «Вина! Вина самого лучшего!» — закричал он, подавая стакан. «Будьте уверены, я найду шутника, который вздумал надо мною позабавиться, и обещаю наградить его по заслугам. Продолжайте! Кушайте, господа офицеры! Я буду пить за ваше здоровье!» Он поднес к губам стакан, но вдруг все выплюнул и вскричал еще более грозно: «Какой бездельник налил мне эту мерзость!»
«Я, милостивый государь, — отвечал дрожащим голосом слуга, который еще держал в руках бутылку. —
Что в этой бутылке, болван?»
«Такайское вино, сударь, самое лучшее!»
«Негодный лжец! Ты мне воды налил, негодяй!»
«Должно быть, вино превратилось в воду при переходе из бутылки в вашей милости стакан», — отвечал слуга. «Я только что наливал из этой самой бутылки обоим милости вашей соседям. У них настоящее такайское».
Генерал обратился к обоим соседям, которые подтвердили слова слуги. Тут Доминик нахмурил брови. Он стал понимать, что шутка была гораздо страшнее, нежели ему сперва показалось. Он-то думал в гневе, что она происходила от кого-то из людей живых, между тем, как, по всей вероятности, шутили покойники, призраки. Чтобы увериться в этом, он взял бутылку из рук слуги и налил такайского соседу своему. Вино имело обыкновенный свой цвет, лилось топазовую струею. Потом из той же бутылки он себе налил. Но, выходя из горлышка и попадая в стакан его, вино принимало цвет, прозрачность и вкус воды. Доминик не хотел сидеть возле черного хлеба и пить воду. Он приказал своему адъютанту, молодому человеку из высшего дворянства Германии, поменяться с ним местами.
Но из перемены мест ничего не вышло. Под рукою адъютанта хлеб без труда снимался со стола и превращался в обыкновенный пшеничный.
А под рукою Доминика каждый кусочек пшеничного тотчас превращался в черный, ржаной, солдатский хлеб, а вино оказывалось водой. Вконец разозленный, потеряв терпение, Доминик протянул руку к большому блюду жареных жаворонков, но лишь только успел их коснуться, как жареные жаворонки поднялись, вспорхнули и полетели прямо в разинутые рты крестьян, которые собрались у стен замка и издалека смотрели на чудесный пир. Представьте себе их удивление при этом неожиданном угощении. Такое чудо, дети, редко случается, и потому молва о нем разнеслась по целому свету и во всех странах. Даже в наши дни говорят о человеке, увлекающегося безумными пустыми надеждами. Он думает, что жареные жаворонки сами ему в рот влетят. Что касается Доминика, из-за которого возникла эта поговорка, он был в бешенстве, но, понимая бесполезность бороться со сверхъестественными силами, он объявил гостям,
что потерял аппетит, и что станет смотреть за порядком угощения, и чтобы всем было приятно и весело. Обед, несмотря на все богатство, был чрезвычайно скучным. Гости не знали, что сказать и что подумать.
В тот же вечер Доминик объявил, что получил письмо от императора с приказанием перенести свой главный лагерь в другое место немедленно. Выполняя приказ императора, Доминик тотчас же уехал из замка Витцгау.
Нет нужды говорить, дорогие дети, что письмо от императора было пустым предлогом. Доминик страшился, что на следующую ночь призрак графини Берты вновь придет к нему в спальню. Но больше всего он боялся, что ему в этом замке каждый день придется пить только воду и питаться черным солдатским хлебом. Лишь только он уехал, как старый управитель Фриц нашел в одном шкафу, где накануне ничего не было, большой кошелек с деньгами, на котором наклеена была бумажка с надписью «Для медовой каши». Старец сначала испугался, но потом узнал почерк графини Берты. Он в тот же день поспешил употребить эти благословенные деньги на традиционное праздничное угощение крестьян, которое даже было роскошнее обыкновенного. То же самое повторялось каждое 1 мая, а деньги доставлялись графиней Бертой. Наконец, императорские войска ушли из страны. И Вальдемар фон Розенберг, сын Ульриха, возвратился в замок 25 лет спустя после того, как отец его вынужден был оставить замок своих предков.